лагере. Наблюдателями.
Да. А, вечер добрый. Меня зовут Игорь Бобров. И моя тема – это особенности технически сложных восхождений в зимний период. В принципе, мне есть что вам рассказать, потому что я был на зимней Аксу, зимнем пик-блока, 4810, джигит, сабля. Ну, если вы думаете, что я такой крутой, то я не крутой. Потому что, если честно, на 4810 мы не залезли до конца.
Пацаны залезли, я не залез.
А пацаны залезли. Так что все нормально. Итак, в чем же особенность зимних восхождений? Ну, выделю несколько основных групп, или основных, как сказать, ну, групп особенностей. Как то. Первое. Экипировка. Второе. Бивуак. Бивуак на стене и базовый лагерь внизу. Третье. Вспомогатели. Допустим, стиль восхождения. То есть, какой стиль продиктован именно в зимний период. Все догадываются, наверное, но тем не менее. Человеческий фактор или как это назвать? Ну, короче, человеческий фактор, команда, это то, что желательно там потом сунем. Да, потом сунем. Что еще какие группы есть? Если какие-то будут, Игорь добавит. Итак, начнем с экипировки. Особенности. Начнем с одежды. Допустим, два полных комплекта хотя бы там нижнего и среднего слоя. Для того, чтобы один комплект всегда был сухой, и можно было в случае чего переодеться, и пока там другой сохнет как-нибудь по вечерам. Очень теплая обувь. Какие-то высотные ботинки, специально сделанные бахилы. На пару размеров больше, чтобы не было пережимания кровеносных сосудов ног. Очень много варежек, перчаток, балаклавы, маски, как это, горнолыжные маски, что еще из одежды. Желательно комбинезоны, бывают очень удобно, когда нету разделения между штанами и курткой, там, с возможностью сходить в туалет, чтобы тоже была у комбинезона. Это касается одежды. Что касается снаряжения. Например, карабины с муфтами байонет могут так замерзнуть, что их не открыть, поэтому лучше обычные замуфтованные, желательно с не очень частым ходом резьбы на муфте, иначе если попадет вода, очень сильно замерзнет. Если муфт открывается всего лишь в несколько оборотов, соответственно, резьба очень частая, ее мало, и легче усилием открыть замерзший карабин. Спусковое устройство. Веревка может днем на солнце растаять, намокнуть, замерзнуть, и никакой реверса ваша гребаная, она не влезает. Соответственно, берем старую добрую восьмерку, можно даже иностранную, в которую влезает двойная колом вставшая веревка, иначе вам будет не спуститься. Жумары могут на ледяных веревках проскальзывать. Что нужно для этого сделать? Использовать капли, зажимы перегибного действия, либо фирменные жумары, либо что еще делать? Схватывающие.
Семимиллиметровые. Семимиллиметровые схватывающие, три оборота.
Три оборота, да. Так, со схватывающим разобрались. А, что еще может быть полезно? Что еще? Щеточка для расчищения щелей от снега.
Как это?
Не замерзающая магнезия. Как бы основной способ передвижения последние 10 лет на фифах, но это отнесем уже к вопросу стиля. Но это снаряжение, значит, должны быть фифы, напильник, чтобы их точить. Ну, есть очень длительное восхождение.
Обязательно подогнанное снаряжение. Кошки обязательно, потому что кошки обязательно, на скалах кошка.
Да, кошки хорошо подогнанные, тоже может быть с напильником, потому что постоянно в кошках, и если потом где-нибудь наверху попадется вам ледяная крыша, а вы сточите свои зубья на стене, и у вас не будет напильника, вы можете сильно обломаться. Что еще такого?
Связь?
К снаряжение отнесем связь, поскольку невозможность... Нет. Ну, короче, связь обязательно, то есть более критично, чем в летнее восхождение, и при этом нужно очень беречь батареи, хранить все время при тепле, иметь много комплектов, не оставлять рацию с аккумулятором в рюкзаке. Что еще к снаряжению относится? Еще пишет? Пишет.
Шлюмбура, якорные ключи, это, ну, все.
Обязательно же набор шлюмбурного оборудования, потому что мало ли что вас не застигнет там спускаться и раскапывать в снегу залепленным с трещинки, может быть, будет быстрее просто лепить подряд на спуск по зеркалам спиты какие-нибудь, еще что-нибудь. То есть это обязательно. Что еще? Ну, допустим, что-то еще Игорь придумает, добавит. Следующая группа какая?
Есть еще момент с ключами. Они должны быть более жесткими для того, чтобы иметь возможность расшивать трещины. Потому что трещины, как правило, залиты. И лучше, чтобы они были либо точные, либо...
Как сказал Антон, ключи из более жесткого материала для того, чтобы можно было их с этой дури фигачить в щели, которые заняты льдом, для того, чтобы этот лед мог вытесниться из щели. Круто. Бивак. Начнем с бивака внизу. Желательно, чтобы он был очень надежный, домашний, подобный. Желательно с каким-то отоплением, газовым, дровяным. В зависимости от района, возможности заброски, финансирования экспедиции и так далее. Для того, чтобы группа могла либо в аварийной ситуации, либо в ситуации плохой погоды, либо после тяжелого восхождения спуститься и не мерзнуть в околевших, заиндевевших палатках, а сделать теплое помещение и там расслабиться. Соответственно, желательно, чтобы были вспомогатели, которые будут поддерживать функциональным этот бивак, чтобы его там не снесло каким-нибудь штормом, вот, и так далее.
Ну, и чтобы желательно был медик.
Ну, медик в команде, это уже, получается, мы перейдем к этому, к человеческому фактору тогда. А, бивак на стене. Что можно сказать про бивак на стене?
Платформа.
Да. Платформа рулит. Если платформа здесь сконструирована не серийная, специально для группы 4-6 человек, то теплее жить. И один раз повесил, и все, не надо развешивать там три платформы и так далее. Минус большой широкой зимней платформы в том, что увеличивается площадь, соответственно, люди, которые лежат на том краю, который дальше от стены, больше подвержены попаданию камня, льда и так далее.
И поэтому по своему опыту...
И по опыту Игоря...
Мы берем две платформы.
Мы берем две платформы. Допустим, трехместных, на 6 человек. Либо одну четырехместную, правильно? Или как?
Думаю, обычно...
Ну, дальше уже какие тоже предпочтения бывают, но есть такие нюансы. Что важно в платформе у нас?
Правильно ее повесить?
Ну, это всегда, зимой.
Безопасное место повесить, чтобы вблизи, может быть, был какой-то снежничек.
Да, о! Ну, зимой очень важно повесить платформу в безопасное место под карниз, на нависание, потому что помимо летних опасностей в виде падения камней добавляются постоянные, может быть, после снегопада сход лавинок, каких-то сосулек и так далее. То есть объем того, что на вас падает сверху, увеличивается значительно. Естественно, не забываем про то, чтобы рядом была какая-то полочка или что-нибудь такое, где можно наковырять снега или льда, потому что если летом мы, может, еще и несем воду, то тут нести воду нет смысла, потому что она замерзает, и выковырить ее оттуда невозможно. Поэтому мы все время зимой набираем как бы воду в нежидком состоянии. Соответственно, касательно бивака, мы должны взять больше газа, чем летом, потому что мы гораздо больше топим воды, и вообще как бы горелки работают на низкой температуре. Газ должен быть правильный, зимние смеси, а не какое-то фуфло перезаряженное в альплагере Безенги. Обязательно, если должна быть запасная горелка. Если ваша горелка улетит, соответственно, вы не сможете просто слизывать ручейки со скал, как летом, а будете жевать снег, и это очень плохо, поэтому если у вас улетит горелка, баллон, то должна быть независимость, ну, от этого.
На группу из 6 человек мы берем 4 горелки.
Угу. Чем еще хорошо все-таки, если шестерка, ночевать, допустим, в двух платформах? Тем, что все-таки мало ли что там баул уйдет, еще что-нибудь улетит. Всегда должно быть какое-то дублирование всего. Это дублирование должно лежать не в одном бауле, а в разных. из опыта Павла Шабалина при первом восхождении на Аксу их командой, он это упоминал в своих статьях, что они именно так делали, потому что в случае увлечения важных вещей все попадают в большую проблему. Так, это касательно бивака. Касательно... Еще у команды должен быть навык ставить свою платформу не стенах, потому что если вы вылезаете на крышу, возможно, вам придется заночевать где-то на плоском месте, и желательно иметь идею о том, как эту платформу поставить, ну, как бы, к какому-то камню или чем-то еще. Ну, это не знаю, к чему сказал, ну, ладно. Бивак прошли, одежду прошли, снаряжение прошли. Человеческий фактор. Ну, более многочисленные, чем двойка команды, имеют больший запас. В случае, во-первых, можно работать на стене посменно. Двойка работает, двойка отдыхает. Во-вторых, в случае чего, спустить человека, дать помощь гораздо проще. И из всяких обморожений и других таких штук может выпасть участник, соответственно, ну, даже... Выпасть, ну, не критично, что надо спускаться, а просто выпасть из работы. Да, на некоторое время. Соответственно, группа должна продвигаться дальше, она не может сидеть там неделю на одном месте зимой. То есть тут решает, конечно, ну, команда 4 человека, 6 человек и так далее. Что еще? Человеческий фактор. А, круто иметь врача в команде. Вот. Заброска. Зимой заброска часто пешком, как обычно, с помощью вьючных животных. Может быть невозможно, приходится использовать лыжи, снегоступы, либо вертолет.
Либо коньки.
Коньки. Еще что, особенности. Каким там группы еще выделяли? Стиль. Чаще всего зимние восхождения совершаются преимущественно с использованием стиля ИТО, поскольку свободное лазание сверхпроблематично. Использовать там драйтулинг микст слишком опасно, сорваться глубоко. Да, и при этом осуществлять страховку своими точками, это как бы очень крутой уровень, недоступный там практически никому смертному на большой стене. Вот. Поэтому профессионалы ИТО в такой команде, конечно, создают большой запас при достижении вершины и так далее. Это мы стиль обозначили. Ну и теперь, извините, ну как, нет, теперь, чтобы скрасить немного ваш, как это, мой такой рассказ, расскажу несколько случаев из моей личной жизни. На Савлю, когда мы лезли, ну, что там?
Ну, что там было?
Ну, где было самое интересное?
Самое интересное было... Четвертая веревка, когда...
Представьте себе четвертую веревку ледяной темной скалы на приполярном Урале.
Работали...
Зимой или весной?
Ну, весной, это март.
Весной, да, март, но это абсолютно зимние условия. Отличается только тем, что световой день чуть более продолжительный. А температуры...
Практически белые ночи.
О, почти белые ночи, а температура все равно минус 30-40.
Темноты там часа два было. И при прохождении четвертой веревки,
Кафанов?
Нет, Женька.
Глазунов?
Нет.
Как?
Блин. Да как же его, господи?
Так, вообще пишет там? Да, пишет.
Сейчас помню.
Ну, в общем, Женек.
Женька.
Отмочил такую штуку.
Он отмочил такую штуку. То есть я его страховал, он лез.
Спасибо.
По концовке,
когда он кричит, что уже все, перила готовы, я поднимаюсь по перилам, прихожу к его станции и вижу такую картину. Стоит Новосельцев.
Другой Женя Новосельцев.
Новосельцев, Женя. Новосельцев.
А это тоже
Женя? Нет, вот как раз он и был. Новосельцев,
все,
Женя. Вот. Новосельцев стоит на какой-то ледяном таком пятнышке.
14 минут 40 секунд.
Отлично. На каком-то пятнышке ледяном. И станция сделана из фифы ледовой, вбитой в этот лед. И стопера номер один.
Маленький очень.
Номер два, ладно. Вот. Сам он стоит на самостраховке в щелкнутом в этот стопер. Я вожу с баулом и говорю: «Женя, мать твою мать!» Он говорит: «Все нормально, не очкуй!» Ну, деваться было некуда. Вылезли мы на эту станцию и полезли дальше работать.
А к чему это относительно Денисовского?
Что точки можно использовать любые, даже на станции. Это, конечно, не слишком безопасно.
А к особенности зимних ухождений, как это? Это могло идти летом.
К особенности зимних ухождений? Охрен его.
Это тебя спросят, там, скажут, а что ты рассказал вообще? Давай какую-нибудь историю про особенности зимних
ухождений. Ладно,
а теперь говори, а дальше вы меня тут же спросите, а при чем тут особенности зимних ухождений?
Да, понятно, ты скажешь. А потому что, скажи, мы потом спускались когда? Ну, или там, после обработки, ну, и после чего-нибудь.
Да.
А там, типа, солнышко посветило и растопило скалу, и мы видели, что вокруг этой сраной станции были хорошие щели.
Да.
Но особенность зимних ухождений в том, что эти щели залепляются, ты их не видишь. Поэтому нужно очень искать, как бы, ну,
эти места,
ковырять.
Куда то есть,
да, вот такой случай был, ребята.
Точку. Да. Вот, правильно, молодец, Серега.
И еще, скажи, я думаю, что вас всех очень волнует, почему все-таки мы не долез до вершины 48-10.
Ну,
было дело.
Было дело, не долез я. Отработал я четвертую веревку. Ну, это было действительно...
По какому маршруту?
По Крицука.
По Крицука.
Да. По маршруту Крицука. Отработал я веревку очередную, скажем так. Вот. Перед этим, внизу под стеной, ночью я себя почувствовал нехорошо, в том плане, что при повороте головы меня уносило в сторону. Mm-hmm. Ну, то есть просто как пьяного там мотало. Не придал этому значения, думал, пройдет. Ну, может, там что-то сказывается высокое. Ну вот, после работы, то есть работаю я веревку, и чувствую, что мне становится все хуже и хуже. Крыша едет, работать уже не могу, руки не поднимаются. Спустился на лесенке.
Какой лесенка?
Ну, лесенка на ИТО, которая
да.
Лесенка. Я сделал скайхук, щелкнул лесенку.
На дырочке что спустился?
И на одной лесенке, на кольце, я спустился
uh-huh.
до станции. Далее меня спустили вниз, там мне полегчало. А почему я все это случилось? Потому что в этом же году, это было седьмой год, то есть летом этого года был в ЦЕ и на чемпионате на скальном. Попал под камнепад, ну, получил сотрясение, угу. Ну, и, видимо, сказалось это все дело. Вот поэтому я не залез в 48-10.
Но
а парни...
Зимой,
парни
да. А к чему это? Что зимой все болячки,
да,
проблемы
зимой,
вылезают,
да, вылезают.
И нужно быть, как бы, готовым к этому, с одной стороны. То есть, да. А с другой стороны, если есть какие-то там недолеченные простуды, может быть, подумайте, лучше не ехать и команду свою там не подводить. Ну, то есть, такой нюанс. Нужно быть более внимательным к этому.
Да. Все правильно.
Окей.
Так
и тут... И давайте сделаем вывод в итоге, да.
Вывод заключается в чем? А вывод заключается в том,
что подготовка должна быть гораздо более тщательной, гораздо больше вещей надо продумать заранее, в городе подготовить, шить, подогнать по размеру.
Купить там, не знаю.
Докупить, не пожалеть денег, потому что обмороженный палец не стоит...
Найти спонсоров, чтобы...
Не стоит там, как это, чтобы не купить там за $200 суперперчатки. И так далее. Потому что вы потом этим пальцем заработаете гораздо больше.
Да. Вот этим пальцем.
И, ребята, как бы...
Ходите в зимние горы.
Да. Хорошо подумайте перед тем, как идти зимой куда-то. Но если вы пройдете гору, вы получите такое удовольствие, которое несравнимо с обычным лоховским летним восхождением.
Особенно, когда спуститесь.
Особенно, когда спуститесь в теплый базовый лагерь.
А когда спуститесь...
И вспомогатель натопит вам... Водички в тазике, вы помоетесь, понимаете, помоетесь. Первый раз за 2 недели снимите себя термобелье.
Отдерете.
Отшоркаете. Да. И все, спасибо, раскланиваюсь, спасибо за внимание. Круто, аплодисменты. Так, я выключу эту хрень.